Вот это
заочное перемирие в воздухе пока не наблюдается. Как будут развиваться челночные переговоры дальше?
Я сказал президенту Трампу, что гражданская инфраструктура – это всеобъемлющее понятие. Мы договорились, что подготовим список приоритетных объектов.
Кремль при этом о гражданской инфраструктуре не рассуждает вовсе.
Сейчас мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении. Таким образом, мы вышли за рамки только соглашения о минералах и смотрим на длительное прекращение огня. Пока мы находимся на частичном прекращении огня.
Как стороны могут воспользоваться перемирием? Если оно будет.
Там есть еще какая-то техника, но, скорее всего, состояние там ближе к металлолому.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о частичном прекращении огня, которого не случилось. Челночные переговоры через Вашингтон продолжаются, а Россия и Украина обменялись массированными атаками дронов уже после того, как и Путин, и Зеленский обсудили с Трампом остановку ударов по энергетике. Причем Белый дом рассуждал и о сокращении ударов по гражданским объектам в своих официальных заявлениях, но эти нюансы Кремль даже не упоминал. Как спустя два дня после разговора Путина и Трампа продолжается война, смотрите в нашем сюжете.
Детализованные мы проговорили.
Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Дональдом Трампом согласился на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам с Россией. Вечером 18 марта Владимир Путин также по телефону обещал Трампу, что Россия на 30 дней прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре.
Путина незамедлительно были даны соответствующие команды Министерства обороны, которые также были незамедлительно исполнены.
Сразу после этого телефонного разговора российские войска сбросили авиабомбу на подстанцию «Славянск» в Донецкой области Украины, из-за чего половина города осталась без света. Повреждены жилые дома. Также атаке подвергся Краматорск. 19 марта взаимные удары по энергетической инфраструктуре продолжились. По данным оператора «Укрзалезница», российские войска обстреляли энергосистему железной дороги в Днепропетровской области. Несколько ее участков обесточены. Когда железнодорожники пытались восстановить подачу электричества, россияне нанесли повторный удар, заявили в компании. Минобороны России утверждает, что удары наносились только по военной инфраструктуре, а не по энергетической. Якобы целились в военные аэродромы, склады боеприпасов и места хранения беспилотников. В ведомстве также заявили, что после приказа Путина сбили 7 собственных беспилотников.
В воздухе находилось 7 российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области. ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты. 6 из них были сбиты за РПК «Панцирь», 1 – дежурным истребителем ВКС России.
Это сообщение появилось в телеграм-канале Минобороны в 12 часов 45 минут 19 марта. А уже спустя 20 минут в Николаевской области российские беспилотники атаковали Галициновскую общину, повредив сельхозтехнику и склад. ВСУ, в свою очередь, атаковали беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае. Из-за падения обломков дрона начался пожар, и работу предприятия пришлось остановить.
Там, Наташ, лед курс... Выйди, посмотри!
В ночь на 20 марта, уже после разговора Зеленского с Трампом и согласия Украины прекратить обстрел российской энергетической инфраструктуры, украинские беспилотники атаковали Энгельс и Саратов. Под удар попали больница, аэродром и жилые дома.
Энгельс.
Телеграм-каналы «Энгельс Онлайн» и «Мэш» пишут, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Энгельсе, где из-за падения обломков дрона начался пожар. Официально информацию об атаке по нефтебазе местные власти пока не подтвердили. В Энгельсе повреждены около 30 дачных и частных домов, сообщил губернатор Саратовской области. В Энгельсе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Около 160 человек эвакуировали из ближайших садовых товариществ. Еще под удар попал санаторий. Всего после атаки на регион, по данным местных властей, 10 человек получили ранения. Россия и Украина продолжают наносить удары беспилотниками. Российская Минобороны отчиталась о сбитых 132 беспилотниках за ночь. Воздушные силы ВСУ утверждают, что Россия атаковала Украину 171 беспилотником. В городе Крапивницкий в Кировоградской области Украины после российской атаки 10 человек получили ранения. Среди них 4 детей. В военной администрации города заявили, что это была самая массированная атака российских беспилотников за последние годы.
Даже если при остановке огня удастся достичь в той или иной мере, обе стороны продолжат наращивание военных ресурсов. Так рассуждает украинский военный эксперт Михаил Самусь. Мы поговорили с ним до начала нашего эфира. О мерах безопасности, по его словам, уже задумалась и продолжит это делать Европа. Российской армии тоже есть чем заняться.
Для того, чтобы воссоздать то, что Россия сейчас использовала против Украины, а против Украины Россия использовала фактически тот арсенал, который Советский Союз несколько десятилетий строил, создавал, выпускал для главной битвы с НАТО. Вот в советские времена, вот во времена Холодной войны, было произведено там 20 тысяч танков, 30 тысяч бронемашин, тысячи самолетов, кораблей и так далее. И фактически вот то, что дотянуло до этого момента, Россия все использовала. То есть фактически, если сейчас на спутниковые снимки посмотреть, в каком состоянии базы хранения советские, которые практически были полны, заполнены до февраля 2022 года, сейчас они практически пусты. То есть там есть еще какая-то техника, но, скорее всего, состояние там ближе к металлолому. Но, с другой стороны, Россия может действительно точно так же готовиться к войне, наращивая свой ракетный потенциал, противовоздушный, противоракетный, дроновый. То есть фактически будет происходить симметричные процессы и в Украине, и в Европе, и в России.
А сейчас, уважаемые зрители, самое время поставить лайк этой трансляции, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши опросы в прямом эфире. Сегодня у нас к вам такой вопрос. А возможно ли заочное перемирие? Несколько вариантов ответа вы уже видите в чате нашей трансляции. Да, ну, к примеру, Трамп может выступить заочным же и гарантом этих соглашений. Нет, нужен только прямой диалог. Или вариант только по телевизору. Здесь мы имеем в виду только вот такой выставочный образец, только на словах это перемирие будет, но не совсем это будет де-факто. Голосуйте, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Я еще раз подчеркну, что не то, чтобы некое соглашение между Россией и Украиной напрямую вообще случилось. У нас есть только телефонные звонки Трампа с пересказами участников этих разговоров. Но все-таки, а можно ли было, в принципе, на подобное рассчитывать, на успех подобной коммуникации через рукопожатие?
Ну, безусловно, можно рассчитывать, если на переговорах в Джиде с участием украинской стороны было бы подписано, скажем, руководителями генеральных штабов России и Украины соответствующее соглашение, а Соединенные Штаты выступали бы гарантом его выполнения. Но, откровенно говоря, вот мы видим сейчас, что хотя Трамп и Путин вроде бы достигли договоренности, и Путин даже дал якобы команду прекратить обстрелы энергетической инфраструктуры, но из того, что вы показали, хорошо видно, что если бы был подписан документ, то ситуация, скорее всего, была такая же, как то, что вы показали. Потому что если все остальные обстрелы продолжаются, в таком случае как отличить атаку, целенаправленную атаку на энергетический объект от случайного попадания? Любая сторона будет утверждать, что она вовсе не ставила целью нанести удар по энергетике, а ставила другую цель, а при этом разрушены энергетические объекты. Так что я бы сказал, что даже подписание такой бумаги, оно бы само по себе, без действительного намерения прекратить обстрелы в целом, то есть без намерения ввести режим тишины, я бы сказал, что этот шаг сам по себе, он почти ничего не дает. Он не ведет, собственно говоря, к какому-то более серьезному масштабному результату.
Действительно, как вы это и упомянули, но вот можно по-разному относиться с тому, как с таким вот упорством, достойным лучшего применения именно обороны России, помимо указа Путина, он на него ссылается. И заодно и пресс-секретарь Песков утверждают, как они соблюдают достигнутые, даже не с Украиной, я снова это подчеркну, а с Трампом договоренности. Можно ли это тогда, продолжая вашу мысль, в теории считать свидетельством того, что Россия изначально не собиралась его соблюдать? Может быть, обе стороны, как вы думаете?
Да, я думаю, что... Ну, я не сомневаюсь в том, что Киев, занимая достаточно, на мой взгляд, искреннюю позицию в отношении Дональда Трампа, и Киев, несомненно, готов пойти за теми шагами, которые там Трамп предлагает, то есть пошел бы на режим 30-дневного прекращения огня без предварительных условий, что касается Киева. Что касается Москвы, то нет. На мой взгляд, Владимир Путин и не собирался следовать этой логике. Он не собирался вообще и не собирается осуществлять режим 30-дневного прекращения обстрелов без предварительных условий. Наоборот. Вот сегодня мы узнали, каким будет состав российской делегации в Джиде 24 марта. И из него ясно видно, что там нет военных в составе этой делегации. В составе делегации два человека, которые специализируются на борьбе с Евромайданом, условно говоря. Они это люди, которые предназначены для того, чтобы аргументировать на переговорах бесконечно долгую риторику относительно первопричин войны, которые должны быть ликвидированы с позиции Владимира Путина. И состав делегации явно показывает, что речь не идет о том, чтобы как можно быстрее прийти к окончанию войны или хотя бы к прекращению огня. Если говорить о позиции Кремля, на мой взгляд, Кремль действует прямо в обратную сторону.
Ну, там более того, вот издание агентства пишет, что они идентифицировали, что переговоры возглавит вообще экс-глава 5-го отдела Федеральной службы безопасности, который вообще провалил, ответственный вообще за провал внешней разведки российской перед вторжением в Украину, перед полномасштабным вторжением в Украину. И мне в этом плане, продолжая вашу мысль, тоже хочется уточнить, почему Путин ставит на подобные кадры, даже, знаете, не с менеджерской точки зрения, а скорее с какой-то человеческой. Он же любит вот это все, своих не бросаем, но потеря доверия – это довольно-таки, как минимум, весомый повод пересмотреть свои приоритеты.
Нет, я думаю, что и Карасин, и Беседа, которые включены в переговорную делегацию, и их имена названы как основные, просто Владимир Путин хочет показать тем самым и американской стороне, и европейцам, что мы включаем в переговорную делегацию не, так сказать, сторонников мира и, так сказать, представителей партии мира, а мы включаем последовательных противников Украины, которые активно участвовали во всех спецоперациях Кремля против Украины в 2014 году и ранее даже. Беседа, как известно, в ФСБ занимался и руководил отделением, которое занимается странами СНГ, так называемыми, то есть включая Украину. Карасин приезжал во время Майдана в 2014 году, в начале февраля 2014 года, приезжал в Киев в качестве одного из путинских оперативников. Это люди, которые убеждены в том, что Украина как государство существовать не должно, и что надо вести переговоры с Трампом и с его представителями в одном направлении. Бесконечно аргументировать, что это не Россия развязала войну, не Россия за нее ответственна, что ответственность за войну несут руководители Украины, ну и так далее, и так далее.
Еще один любопытный вопрос, который мне хотелось вам сегодня задать в контексте этих переговоров, ну, уже состоявшихся звонков, я имею в виду. Почему Кремль в своей официальной риторике, в официальных пресс-релизах от пресс-службы исключает объекты гражданской инфраструктуры из списка уже обсужденного? По крайней мере, у Белого дома получается один релиз, у Кремля совершенно другой. Это какая-то, возможно, попытка сделать такой реверанс Трампу, что что-то мы все-таки сделали. Просто, возможно, мы друг друга неправильно поняли и говорили только вот об этом. Как вы думаете, каким образом эта нестыковка родилась?
Мне кажется, что здесь вообще нестыковки происходят ежедневно в интерпретациях происходящего, которые мы слышим из Кремля и из Белого дома. И, собственно говоря, эти нестыковки начались не сегодня, потому что чуть ранее, например, скажем, все помнят, обсуждалось, например, со слов Дональда Трампа в том числе, утверждение о том, что имеется какой-то котел, в который взяты украинские военные на территории Курской области. При этом все разведки, все, кто находится в теме, показывали, что никакого котла нет. Тем не менее, тема котла поддержана. Ну и таким образом возникает впечатление, что эти интерпретации, они никогда не сойдутся. И они будут всегда несколько в стороне от реальности. И это очень большая проблема, потому что если дальше будет продолжаться активные военные действия, то возникнет патологическая ситуация. Военные действия идут, а различные стороны переговоров идущих делают заявление о том, что якобы этих военных действий уже таким образом ситуация окончательно зайдет в кошмарный тупик, поскольку социальные медиа, тем не менее, продолжают, не только социальные медиа, но и аналитики военных центров публикуют материалы, которые показывают, что реально происходит.
Александр, спасибо. И прежде чем продолжить наш с вами разговор, давайте напомним нашим зрителям, как созванивались Дональд Трамп и Владимир Зеленский, о чем поговорили, какие детали там совпали, в отличие от риторики Белого дома и Кремля, если и так вот сравнивать их показания. В Белом доме переговоры вообще назвали фантастическими. Лидеры европейских стран тем временем встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить военную помощь Украине. Вопреки условию Путина, который выступает резко против иностранной поддержки Киева, об этом же и Лавров говорит, но в любом случае подробнее в нашем сюжете.
За последнее время это, пожалуй, самый содержательный разговор.
Этот телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа стал первым после резонансной встречи президентов в овальном кабинете в конце февраля. В этот раз обошлось без скандалов. Собеседникам удалось договориться о прекращении огня по энергетическим объектам.
Мы получили сигналы с американской стороны, что, скорее всего, речь идет о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран, а также по гражданской инфраструктуре. Я сказал президенту Трампу, что гражданская инфраструктура – это всеобъемлющее понятие. Мы договорились, что подготовим список приоритетных объектов. Это могут быть разные типы инфраструктуры, например, железные дороги, портовая инфраструктура.
По словам Зеленского, Киев готов обсудить участие США в модернизации Запорожской атомной электростанции, если ее вернут Украине. Впрочем, украинский эксперт в области ядерной энергетики Ольга Кошарная уже заявила, что такие станции не могут приватизироваться в соответствии с украинским законодательством, пишет «Нью-Йорк Таймс». В Вашингтоне переговоры назвали фантастическими, отмечая, что стороны никогда не были так близки к миру, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит.
Сейчас мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении. Таким образом, мы вышли за рамки только соглашения о минералах и смотрим на длительное прекращение огня. Пока мы находимся на частичном прекращении огня. Но опять же, президент направляет свою высококвалифицированную и опытную команду в Саудовскую Аравию в конце этой недели, чтобы продолжить борьбу за мир в этом конфликте.
В пресс-службе Кремля после телефонного разговора Путина и Трампа заявляли, что ключевое условие мира для России – полное прекращение иностранной военной помощи Киеву, в том числе передача ему разведданных. Но в Белом доме объявили, что США продолжит предоставлять Украине данные разведки. Также Трамп согласился поучаствовать в предоставлении Киеву дополнительных систем ПВО, в частности, ракетных комплексов «Патриот». В Европе тем временем тоже не собираются останавливать военную помощь Украине, невзирая на требования Путина. Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что Европа разместит миротворцев в Украине.
Украина суверенна, и если она просит союзные войска находиться на ее территории, то не России решать, соглашаться или нет.
О продолжении помощи Киеву заявили власти Великобритании, пишет издание «Телеграф». А Германия в этом году предоставит Киеву 10 миллиардов евро. Накануне Бундестаг принял законопроект, который позволит Берлину привлечь фактически неограниченные средства для перевооружения и военной помощи.
Это хороший знак и хороший момент. На этой неделе Бундестаг принял всеобъемлющую поправку к нашей Конституции, которая позволяет нам финансировать то, что необходимо для обороны нашей страны, то, что необходимо для сотрудничества в Европе в вопросах обороны, то, что нам нужно для мобилизации военной помощи для Украины.
20 марта в Брюсселе открылся саммит стран ЕС, где обсуждается в том числе и усиление военной помощи Киеву. Против традиционно выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Нет, мы не поддерживаем это. По нашему мнению, есть одна простая миссия, которую должен выполнить Европейский Союз – поддержать Дональда Трампа в его усилиях по установлению мира. Вот что мы должны делать. И ничего больше.
20 марта Еврокомиссия заявила о предоставлении Украине еще 1 миллиарда евро по одобренной «Большой семеркой» программе кредитования. Для погашения займа используют доходы от российских активов, замороженных в Европе после начала войны.
Ну, Макрон вполне справедлив в своей претензии к Путину, мол, Путину-то почему-то можно солдат из Северной Кореи на своей территории размещать, а чем вроде как другие хуже. Александр, как вы думаете, насколько этот нюанс принципиален для Кремля? Несколько недель мы наблюдали, что эту же риторику господин Лавров во всех своих выступлениях повторял раз за разом.
Ну, безусловно, потому что существует так называемый ультиматум Путина. Он однажды как бы формулировался еще в декабре 2021 года, до начала вторжения. Затем повторно в прошлом году, в июне 2024 году, он был сформулирован на коллегии МИДа Владимиром Путиным. Это так называемые цели специальной военной операции, выражаясь языком Путина, которую Кремль проводит. И он на этих целях продолжает настаивать. Ничего не изменилось. Мы не видим ни одного шага, который бы предполагал бы какой-то компромисс с предложениями Дональда Трампа и американской переговорной группой. Потому что Кремль продолжает настаивать на том, что Украина не должна быть в НАТО и должна прекратить военное сотрудничество со странами Альянса поддержки Украины. Она должна, соответственно, прекратить создавать любую угрозу для Российской Федерации, то есть стать нейтральной страной согласно этому документу. Должны быть отменены санкции, и это должно быть зафиксировано. И что самое главное, этот ультиматум требует, чтобы 4 украинские области, даже до конца не захваченные Россией в этой войне, чтобы они перешли под контроль Москвы. И чтобы все это было зафиксировано в международных документах. Вот цель Путина. Он ее явно формулирует. И поэтому я думаю, что рассчитывать на то, что сейчас переговоры к чему-то, к какому-то результату, на мой взгляд, вероятность очень мала. Переговоры могут идти долго. Можно создать много экспертных групп вокруг отдельных тем. Но эти экспертные группы будут заседать весь 2025 год.
На ваш взгляд, как США и Европа могут вообще отреагировать на продолжающиеся удары? Возвращаемся к ключевой новости нашего сегодняшнего эфира. Учитывая, что вот это недоперемирие не случилось, и мы наглядно кадры показали и с той, и с другой стороны, как это происходило последние два дня. Возможно ли усиление санкций, например, или поставок вооружений, какие-либо другие меры давления? Но здесь мы, конечно, в первую очередь про США говорим. И какую реакцию из Европы в дальнейшем возможно, когда эмоции немножко опустятся?
Я бы сказал так, что, конечно, инструменты давления теоретически и гипотетически у Соединенных Штатов есть, тем более, что они входят или входили, во всяком случае, до недавнего времени в большой глобальный альянс поддержки Украины. Но в чем проблема сейчас? Проблема в том, что должна состояться встреча Трампа и Путина. И вот как бы от ее итогов, а мы не знаем, когда она состоится, и она отодвигается по времени, от нее зависело бы, такая реальная динамика в дальнейшем. Или отсутствие динамики можно было бы зафиксировать. То есть все-таки очевидно, что Дональд Трамп должен встретиться с Путиным, услышать окончательное «нет», после чего Трамп бы и мог переходить к каким-то мерам давления. У меня сейчас складывается впечатление, что то, как строится политическая риторика из Вашингтона, то, как ведутся переговоры, здесь вообще не предполагается мер давления. Ни сейчас, ни позже. И вот это тоже одна из очевидных проблем того, как сконструированы переговоры.
И завершая наш с вами разговор, не могу вас не спросить об указе Владимира Путина, который он сегодня подписал, который обязывает граждан Украины, находящихся в России, цитата, «беззаконных на то основании», выехать из страны или урегулировать свое правовое положение до 10 сентября, наверное, включительно. Ну, это то, что было в заголовках. А если вчитаться в этот документ, там также еще указано предписание Министерства внутренних дел, считай, полиции, не трогать граждан Украины, не преследовать их, если переводить с юридического на человеческий, по административным делам, не трогать их, дать им время как бы на легализацию, либо на принятие выбора о том, они уедут, не уедут. Как вы думаете, что это симптом чего? Вот, к чему этот указ вообще, именно который выходит в ту же неделю, когда Путин созванивается с Трампом?
Честно говоря, я думаю, что у Владимира Путина имеется, вот ровно так же, как у Дональда Трампа имеется план 100 дней на решение проблем урегулирования войны, так у Путина имеется план, согласно которому война должна быть завершена до конца 2025 года. И завершена должна быть захватом и сдачей Украины 4 областей по их административным границам. И Путин находится в уверенности того, что это произойдет. И он дал команду медленно готовить различные меры поствоенного характера. Вот, в частности, как бы это касается некоторых мер того, что делать с освободившимися военнослужащими, которые вернутся с так называемой СВО. И вот в том числе этот указ, касающийся украинцев, находящихся на территории Российской Федерации. Вот о чем здесь, мне кажется, идет речь.
Но это сигнал им как бы уже выбирать сторону, в какой-то мере еще и таким вот образом это можно и интерпретировать.
Да, совершенно верно, да.
Да. Тогда дата 10 сентября, она какая-то, ну, она смотрится довольно-таки рандомно. Можно ли здесь ожидать какой-то дедлайн в той или иной мере?
Нет, я думаю, что дедлайн именно находится где-то в ноябре-декабре 2025 года. Но это, понимаете, это всего лишь план, а вовсе не реальность. То есть, возможно, война будет продолжаться еще 2 или 3 года.
Что в первую очередь, я также вот уже опять же завершаю наш разговор, что вы ждете от переговоров в Джидде, и возможен ли там, вот, наверное, так я поставлю свой вопрос, прямой контакт украинской и российской делегации?
Нет, я думаю, что сейчас это трудно себе представить, потому что нет предмета такого контакта. В Джидде будет встреча, но ее повестка, она совершенно не очевидна. То есть что будет обсуждаться? Если, видимо, будет обсуждаться дальнейший план подписания документов, возможных по вот, прекращению обстрелов энергетической инфраструктуры или попытка продвинуться к 30-дневному соглашению о полном прекращении огня. Но да, мы знаем 24-го результат этих переговоров, этих консультаций, насколько это реально и насколько Москва готова на это идти.
Александр, спасибо. Политолог Александр Морозов был с нами в прямом эфире, помогая нам вот рассуждать и делать выводы о происходящих и обменах ударами после переговоров. Путин, Трамп и Трамп-Зеленский. Время подвести итоги нашего опроса. 43% большинство наших зрителей верят, скажем так, не верят в заочные перемирия и полагают, что все-таки речь будет лишь о создании видимости подобного соглашения и его якобы исполнения. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.